эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня, 5 сентября. Госдума России, Комитет Госдумы, Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов намерена рассмотреть дело Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливой России». Расскажем об открытии книжной ярмарки в Москве и продолжим обсуждать с нашими слушателями новую инициативу президента Владимира Путина. Высокопоставленные чиновники смогут работать дольше. Сегодня комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов намерена рассмотреть дело Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливая Россия», активного участника протестных акций «За честные выборы». В начале августа Следственный комитет России нашел основания для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. С просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата обратился в Госдуму генеральный прокурор России Юрий Чайка. Лишить Гудкова, одного из лидеров российской оппозиции, статуса депутата могут уже 12 сентября, за несколько дней до очередного марша миллионов в Москве. С Геннадием Гудковым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Геннадий Владимирович, как вы думаете, как будут в ближайшее время развиваться события, связанные с попыткой лишения вас депутатской неприкосновенности?
Я жду от этого разбирательства, безусловно, ангажированного политического решения, потому что точно знаю, что есть команда, которая поступила из Кремля. Хоть чучелом, хоть тушкой, но Гудкова лишить мандата. Сегодня мы совершенно очевидно доказали всем, что все претензии Гудкова, даже формальные, не имеют никаких правовых оснований. То есть правовых оснований нет никаких, абсолютно. И они это прекрасно понимают. Если бы они знали, что Гудкову можно привлечь какую-то там даже выдуманную уголовную ответственность, они непременно бы это сделали. Но они торопятся. Они не хотят и не могут завести уголовное дело, понимая, что материалов нет. Но у них есть задача, и они должны ее выполнить. Поступило в Государственную Думу письмо генерального прокурора, к которому я всегда до сегодняшнего момента относился с уважением. Я к Юрию Яковлевичу Чайку. Юрий Яковлевич Чайков в своем письме пишет о нарушениях депутатов Гудковых. Ну ладно, там норм, но он пишет еще и депутатской этики. О каких-либо исследованиях, расследованиях прокуратур России мне вообще ничего не известно. Я ни с одним сотрудником прокуратуры не имел ни одной беседы на эту тему. То есть это такое-то бесконтактное расследование, которое осуществляет наши Следственный комитет и Генеральная прокуратура. И генеральный прокурор прекрасно понимает, что то, что готовится в Думе, является грубейшим нарушением принципов формирования власти народом. Он в своем письме пишет целесообразно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Он вообще не имеет права об этом писать и говорить.
Некоторые из тех, кто комментирует вашу войну с партией власти, говорят о том, что вас преследуют за то, что вы были сотрудником КГБ, сотрудником спецслужб, и теперь, выступив на стороне протеста, в их глазах вы выглядите даже не врагом, а предателем.
Это удобная версия, которую сейчас сбрасывают в СМИ. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что я работал в КГБ СССР. Организация, которая была полностью свободна от коррупции. Организация, которая не разменивалась на... Я бы работал в контрразведке. Не разменивалась на какие политические процессы. Я имею в виду именно контрразведку российскую. И я ушел из системы госбезопасности в 92-м году, когда там были другие люди, другие принципы, другие моральные, нравственные, этические оценки и критерии. На сегодняшний день они не имеют права, не имеют права никакого считать там, как они считают, предателем, не предателем. Это они предали спецслужбы, это они предали принципы этих спецслужб, это они развалили их и превратили в коммерческие АО, отдельные подразделения. Это они сегодня грубейшим образом заставляют офицеров спецслужб нарушать законы оперативно-розыскной деятельности, Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Это они заставляют сотрудников ФСБ сегодня использовать весь арсенал специальных методов, которые им дан для того, чтобы защитить государство от наиболее опасных преступлений против оппозиции. Вот они предатели. Вот это предатели, потому что они предали все принципы, которым должны работать службы в любой нормальной цивилизованной стране. Поэтому я отметаю это обвинение. Оно не имеет ничего общего. Это просто попытка оправдаться, попытка прикрыть свои абсолютно циничные, наглые действия какими-то вот такими высокими словами.
Какие события, по-вашему, были отправной точкой для того, чтобы власть решила, что с вами нужно уже не договариваться, а применять против вас самые разные методы преследования, всяческие узнавания того, есть у вас бизнес, нет у вас бизнеса, и принятие конкретных мер?
Совершенно очевиден ответ. Это мое участие в оргкомитете, который организовал митинги, шествия, манифестации. Это мое выступление перед людьми. Это мои оценки, которые прозвучали после 4 декабря, после наглой фальсификации выборов в Государственную Думу. И, к сожалению, это в каком-то определенном объеме повторилось. И 4 марта в Москве, я заявляю, сейчас выборы президента были в серьезнейшей степени искажены и сфальсифицированы. И вот когда я стал давать эти оценки, а все-таки мой имидж и мое реноме, которое сформировалось за эти годы, оно внушает доверие, я бы так сказал, я прекрасно это понимаю, я стал для них опасен. И поэтому сегодня по мне работает огромное, гигантское количество сотрудников различных силовых и государственных ведомств. Они не стесняются это делать, абсолютно действуют безнаказанно, считают, что им все позволено. И вот эта эйфория вседозволенности именно толкает их на абсолютно бесправные, совершенно чудовищные вещи. Я совсем недавно встречался с делегацией Европейского парламента в Санкт-Петербурге. По их просьбе, кстати говоря. И описать их реакцию нужна действительно родная речь. Потому что никакая другая эмоциональная, так сказать, лексика не передаст того изумления, обалдения от того, что планируется в Государственной Думе. Более того, я так понимаю, что большая часть фракции Европарламента готова обсудить эту тему и высказать свою точку зрения. А то, что они готовят это, совершенно очевидно стало после письма прокурора. Что там и какое ему предложение сделали в Кремле, от которого он не смог отказаться?
Как вы считаете, почему самые разные ветви российской власти сейчас объединились, чтобы побыстрее, как можно быстрее лишить вас депутатской неприкосновенности и вообще депутатских полномочий?
Я глубоко убежден, что 12 сентября – это дата абсолютно логичная с точки зрения наших царедворцев, поскольку они считают, что Гудкова и других лидеров оппозиции, видимо, 15-16 надо свинтить и закрыть. Вот я так беру ту лексику, которая там бытует. Вот поэтому мандат депутата Гудкова им очень мешает в этом процессе. И нужно всем способом найти хоть 3000, прикинуться, придумать, закрыть глаза, сделать вид, что, так сказать, черный есть белый, но 12 числа лишить Гудкова мандата, потому что иначе непонятно, как арестовывать лидеров оппозиции или тех людей, которые выступают со сцены. Я понимаю, что следующими за мной пойдут депутаты Пономарев, депутаты Гудков, младший, там, Бессонов и так далее, но они хотят вот эту технологию обкатать на мне, так как я один из тех, кто продает респектабельность протестному движению. И не могут сказать, что это кучка пацанов, маргиналы, которые там выводят людей на улице, как они говорят, призраки 90-х годов. А они говорят, а Гудков? Он ни к призракам 90-х годов не относится, уж если так их терминологии говорить, ни к молодым маргиналам, которыми они пытаются сделать Удальцова, Навального, Яшина и многих других ребят. Что это, типа, там пацаны бегают на улице, они маргинализируются, что там, на них внимание обращать? То они такие, плевать на них. Вот они пытаются убрать оттуда наиболее таких респектабельных представителей протестного движения. Это им невозможно сделать, пока я стою на сцене. Депутат Госдумы, зампред Думского комитета по безопасности. И я им мешаю. Мешаю их пропаганде, которая все больше и больше напоминает пропаганду известной страны в 30-е годы.
С Геннадием Гудковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.15.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого задержали на акции во время оглашения приговора участницам пан-группы «Pussy Riot». Во Владивостоке сегодня проходит встреча министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием первого дня открывшегося в городе Шарлотт, Северная Каролина, предвыборного съезда Демократической партии. Съезд должен вызвать Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок. В Квебеке, франкоязычной провинции Канады, победу на выборах в парламент, по предварительным данным, одержала сепаратистская квебекская партия. Правительство Японии решило приобрести у частных владельцев несколько небольших необитаемых островов в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем. Евросоюз требует от азербайджанских властей объяснений в связи с освобождением офицера Рамиля Сафарова, который в 2004 году, находясь на курсах в Венгрии, убил армянского офицера Гургена Маркаряна. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Культурные новости» и «Культурная эссеистика» постоянный собеседник Ивана Толстого, кино и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня на волнах Радио Свобода в 14:00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему ученые оспаривают достоинство органических продуктов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Государственный долг Соединенных Штатов достиг беспрецедентной суммы 16 триллионов долларов, что составляет 50 тысяч долларов долга в пересчете на каждого американца, включая детей. Республиканцы воспользовались этой информацией для решительной атаки на президента Обаму, который, по их словам, делает фатальную ошибку, считая, что государственные расходы могут вернуть страну к нормальному экономическому росту. Камнем преткновения в дискуссиях о сбалансированном бюджете второй год подряд остается вопрос о налогах на американцев с наивысшими доходами. Республиканцы требуют сохранить налоговые льготы для всех американцев. Демократы считают, что наиболее состоятельные должны финансировать большую долю государственных расходов. Пока путей к компромиссу по этому принципиальному вопросу не видно, но они должны быть найдены в ближайшие месяцы. Иначе с начала года, согласно прошлогоднему решению, бюджетные расходы начнут сокращаться автоматически по всем статьям, без учета их важности. А к середине будущего года государственный долг достигнет нового предела, установленного Конгрессом, что может привести к очередной бюджетной битве в Конгрессе. Представитель Пентагона заявил во вторник, что новая книга бывшего члена спецподразделения, участвовавшего в ликвидации Бен Ладена, содержит секретную информацию. Министерство обороны, по его словам, рассматривает различные варианты юридического преследования автора за разглашение тайны. Однако, по словам экспертов, попытка наказания участника легендарной операции чревата большими опасностями для администрации. В своей книге Мэтт Бессонетт, бывший морской котик, подробно описывает операцию, начиная с вертолетного броска группы захвата на территорию Пакистана и посадки на огороженной территории особняка, где скрывался глава Аль-Каиды. Подробности операции были и прежде известны из самых разных источников. Бессонетт лишь добавляет некоторые детали. Его утверждение о том, что Бен Ладен был убит невооруженным, противоречит существующей версии событий. Американские официальные представители не говорят о том, какие тайны раскрыл автор книги. По их словам, он был обязан придать книгу предварительной цензуре специалистов Пентагона и ЦРУ. Соавтор Бессонетта утверждает, что в книге нет ничего, что можно отнести к государственным секретам, разоблачение которых может нанести некий вред. Специалисты говорят, что попытка заведения дела против человека, участвовавшего в операции, причисленной к легендарным, может негативно сказаться на имидже Пентагона и ЦРУ, к чему оба ведомства не безразличны. С другой стороны, терпимость по отношению к нарушителю внутренней дисциплины может поощрить создателей новых мемуаров, которые будут небезопасны для государственных секретов. Американские ученые подвергли сомнению некоторые достоинства органических продуктов, выращенных и произведенных без применения пестицидов, минеральных удобрений и других препаратов. Главное открытие – такие продукты не содержат дополнительной питательной ценности по сравнению с обычными. Из чего следует вопрос – насколько оправдана их высокая цена и растущая популярность? Слово Владимиру Морозову.
Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала Annals of Internal Medicine. Руководитель группы, лечащий врач Кристал Смит Спанглер, рассказывает: «Началось с того, что наши пациенты стали часто задавать вопросы о пользе фруктов, овощей и зерна, выращенных на органике. И если органическое сено и другой корм давать сельскохозяйственным животным, то будут ли полезнее для нашего здоровья мясо, яйца и молоко?» Для ответа на эти вопросы доктор Смит и ее коллеги изучили более 200 проведенных ранее исследований и пришли к выводу, что органические продукты не имеют почти никаких преимуществ перед обычными, что витаминов и питательных веществ там столько же, и что так называемая органика не уменьшает риск подцепить при еде какую-то бактерию. Однако, как часто бывает в науке, эти ответы не окончательные. Исследования продолжаются. Но пока ученые спорят, что делать не ученым. Что вы посоветуете мне покупать и есть? Я спросил об этом сотрудника Гарвардского университета Ченчена Лу. Представьте, перед вами на столе два яблока. Одно выращено на органике, в нем никакой химии. О том, какая химия в другом, вы просто не знаете. Какое яблоко вы предпочтете съесть? И это вам не научное рассуждение, а подход для обычных людей, основанный на здравом смысле. Выбирайте чистые продукты, вам не придется беспокоиться за свое здоровье. Профессор Лу обратил мое внимание на то, что куры и свиньи, выращенные на органических фермах, реже несут в себе бактерии, устойчивые к антибиотикам. Кроме того, ученые из Стэнфордского университета сами признают, что только 7% органических продуктов содержат следы пестицидов, использованных при их выращивании. Среди обычных продуктов таких больше трети. Хотя пока не ясно, может ли это иметь какие-либо последствия для нашего здоровья. Конечно, многое зависит от состоятельности семьи, но диетологи советуют проявлять гибкость и напоминают, что разного рода химия оставляет разный след в разных продуктах. И советуют покупать в отделе органики такие продукты, как клубника, яблоки и морковь, хотя в этом случае килограмм обойдется в среднем на $2 дороже. Зато можно сэкономить на капусте, горохе, луке, спарже, авокадо и грейпфрутах, которые без органики дешевле, но ничем не хуже.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Москве во Всероссийском выставочном центре открывается 25-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. В ней участвуют 60 стран, которые представят около 200 тысяч книг. Почетный гость ярмарки – Франция. Главная тема ярмарки – год российской истории и Отечественная война 1812 года. Как этот сюжет будет обсуждаться русской и французской сторонами, выясняла наш обозреватель Елена Фанайлова.
Главной литературной звездой из Франции будет популярный писатель Фредерик Бекбедер, а исторической фигурой, обсуждаемой в двухсторонних дискуссиях, император Наполеон, рассказывает директор французского института в Москве Матье Арден.
Это возможность быть почетным гостем во Франции позволяет нам привести сюда очень внушительную делегацию. Это 18 человек. Делегация включает в себя как очень известных писателей, таких как Бекбедер, таких как Шарль Данцик, таких как Мюссо, писатель, который во Франции в данный момент один из самых популярных, если не самый популярный, самый читаемый, но пока что еще не открытый в России. Будут еще также очень интересные встречи с авторами комиксов. Это та область, то направление в искусстве, в котором Франция вместе с Бельгией занимают очень высокое место и имеют большой авторитет. Абсолютно неизбежно в этот год и в эти дни, когда отмечается 200-летие Бородинской битвы, это тема Наполеон и то место, которое он сегодня занимает в культурной жизни Франции, как Франции, так и России. И во Франции эта дискуссия очень важна, как это сегодня обсуждается, место Наполеона в современном мире, в современной культуре, это тоже очень важный вопрос.
Aujourd'hui, une place importante dans la culture française contemporaine.
Сообщил директор французского института Матье Арден. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и коммуникациям Владимир Григорьев полагает, что разночтений в трактовке истории Бородинского сражения у русских и французов быть не должно.
Мы с нашими коллегами во Франции не стесняем никаких тем. Мы не выясняем, кто победил в войне 1812 года или каким образом это все происходило. Это часть нашей общей истории. И в этом смысле мне всегда был симпатичный подход французских культурологов. Часть истории, которая должна сохраниться. Нет никаких столкновений. Можно о чем-то говорить или нельзя о чем-то говорить. На всех форматах, которые мы организуем вместе с Институтом Франце, мы открыто обсуждаем любую программу, любую тему. Если это Ходорковский, значит, это Ходорковский. Если это больная тема там, Кавказа, значит, мы высказываемся на тему Кавказа. Если это тема 1812 года, ну, это вообще ушедшая в историю славное или бесславное прошлое той или иной державы. Допустим, у нас образ Наполеона, по-моему, светлее, могущественнее, чем он во Франции, для французов. Мы, по крайней мере, открыто ведем эту дискуссию.
Сказал Владимир Григорьев, мы попросили прокомментировать наличие в дискуссиях о войне 1812 года круглого стола под названием «Книга как инструмент фальсификации истории», подготовленного Российским институтом стратегических исследований. Владимир Григорьев ответил так.
Вы знаете, я тоже обратил на это внимание, я не очень понимаю Институт стратегических исследований, что имел и хотел этим сказать. Ну, посмотрим, послушаем, это свободная, открытая площадка. Слава богу, на книжной ярмарке ничего, кроме запрещен, так скажем так, нашей конституцией, это пропаганда войны, пропаганда насилия и расовой, и религиозной ненависти, все остальное разрешено.
Владимир Григорьев обращает внимание на деловой форум специалистов в области книгоиздания и вопросы, которые будут там обсуждаться.
Это рост интереса к электронной книге, к способам ее распространения. Это привычная для нас тяжелая ситуация с книжным пиратством в интернете. Это значимое падение, которое отмечается всеми книжными магазинами, количество покупаемых книг, тяжелое положение многих, особенно региональных издателей. Но, по сути, этот форум будет такой прообраз экспертного обсуждения книгоиздания. Что должно быть предпринято, какие шаги предприняты издательским сообществом, какие шаги предприняты государством, как создавать электронные платформы, новые форматы и способы распространения книги, каким образом воздействовать на нашу Государственную Думу, чтобы закон или там поправки к закону о добавлениях и изменениях 4-й части Гражданского кодекса полностью совпадали с экспертным мнением издательского сообщества.
Поправка к закону о добавлениях и изменениях к 4-й части Гражданского кодекса, которую упоминает Владимир Григорьев, регулирует авторские права и интернет-воспроизведение литературных источников и вызывает споры экспертов. Специальный экспонент Московской книжной ярмарки «Армения». В этом году исполнилось 500 лет армянскому книгоизданию, и Ереван получил статус ЮНЕСКО «Столица книги». Из интеллектуальных событий, сопутствующих ярмарке, ожидается вручение премии национального конкурса «Книга года» в Театре Станиславского, первое вручение премии за лучший перевод русской литературы «Читай Россию» в доме Пашкова и конгресс переводчиков в библиотеке иностранной литературы. Если же говорить о книжной ярмарке как народном событии, то ярмарка займет один из самых больших павильонов на бывшем пространстве ВДНХ. Вход для детей, студентов и инвалидов будет бесплатным, а пенсионерам предоставят 50% скидку. Запланированы встречи с астрологами и кулинарами. В субботу на ярмарке «Детский день». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Почему устойчива путинская система власти в России?». В программе выступает публицист и бизнесмен, в прошлом вице-премьер правительства России Альфред Кох. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» с 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, с чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет. Такова инициатива президента Владимира Путина, которую он направил в Государственную Думу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напоминаю, что мы также принимаем ваши ответы на номер для СМС. Пейджер в Москве работает также и есть у нас адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиция сегодня утром подала в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». В ней устранены те формальные недочеты, из-за которых была отвергнута предыдущая заявка. Суд в Москве сегодня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого задержали на акции во время оглашения приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Грозный располагает документами, подтверждающими принадлежность Чечне части регионов Ингушетии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на расширенном совещании правительства республики. В Бурятии нетрезвый полицейский нанес тяжелые ножевые ранения своему начальнику. В Владивостоке сегодня проходит встреча министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием первого дня, открывшегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, предвыборного съезда Демократической партии. Съезд должен выдвинуть Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник заявил, что необходимо выработать единую позицию международного сообщества по отношению к сирийскому конфликту. В Квебеке, франкоязычной провинции Канады, победу на выборах в парламент, по предварительным данным, одержала сепаратистская Квебекская партия. Правительство Японии решило приобрести у частных владельцев несколько небольших необитаемых островов в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Государственная Дума России рассмотрит законопроект о повышении трудового возраста чиновникам, которые занимают руководящие должности. Изменения в действующее законодательство инициировал президент России Владимир Путин. В случае утверждения законопроекта чиновники смогут оставаться на службе до 70 лет. О том, чем вызвано решение президента, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Согласно действующему законодательству, предел пребывания на государственной гражданской службе для руководящих постов чиновников категории А – 60 лет. Этот предел в 2010 году установил экс-президент Дмитрий Медведев в рамках курса на омоложение бюрократии. В особых случаях по желанию работодателей и согласия чиновника продлевать срок службы все же можно – до 65, а советники и помощники могут оставаться на посту до окончания срока полномочий. Владимир Путин намерен снять эти ограничения и продлить срок гражданской службы руководителей до 70 лет в целях сохранения высококвалифицированного руководящего кадрового состава, как говорится в пояснительном документе к законопроекту. Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов положительно оценивает инициативу президента и уверяет, что вразрез с курсом на омоложение она не идет.
Мы очень сильно продвинулись на самом деле. Вот в плане омоложения кадров, это было связано совершенно четкими мерами, в первую очередь с появлением всевозможных кадровых резервов в самом разном их формате. Президентская сотня, президентская тысяча. Там. Мне кажется, они сыграли определяющую роль в том, что у нас сейчас, посмотрите состав, да, тех же самых министров или заместителей министров, руководителей департаментов в правительстве, там того же министра образования или министра связи. Очень молодые люди, министру связи, там недавно там 30 лет было. Инициатива о повышении предельного возраста для чиновников, она эту тенденцию ни в коем случае не ломает. Во-первых, это будут случаи скорее исключительные. Второе, значит, все-таки это имеет большее отношение к возрасту, чем к эффективности. Ну, смотрите, если человек достигает определенного возраста, он эффективен, про такие говорят, фору даст пятерым молодым. Естественно, достаточно болезненно этого человека отправлять там, на заслуженный отдых, он может еще работать и работать.
Политолог Евгений Минченко, напротив, считает, что эта инициатива создает ненужное напряжение внутри элиты, а Владимир Путин не желает обновлять команду, в которой многим уже за 60.
Ему комфортно работать с теми людьми, с которыми он привык работать. У Владимира Владимировича, в общем-то, достаточно консервативный стиль руководства. Я думаю, что связано с этим. Не ожидали такого медийного резонанса, но думали, что достаточно тихо пройдет. Ситуация, когда до последнего сидят те, кто пришли вместе с Путиным, а потом на место их приходят их дети, создает напряжение. То есть, грубо говоря, выпадает медведевское поколение, там, 35+. Я думаю, что это будет увеличивать внутреннее недовольство в элите, которое может выплеснуться в случае, если будет эскалация общего, так сказать, политического, социального напряжения уже во внутриэлитный раскол.
Другие эксперты, напротив, считают, что Владимир Путин пытается остановить раскол внутри элит, вызванный тем, что Дмитрий Медведев сократил срок госслужбы чиновников до 60 лет. Тогда на места уволенных чиновников стали приходить молодые политики, что не могло не вызвать неудовольствия у части политического класса. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
С чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос в прямом эфире программы «Время свободы» вы можете прямо сейчас. Номер для смс-сообщения 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 8-495-660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. И начнем, пожалуй, как раз с форума на интернет-сайте. Слушатель под ником «Дед Андрей» пишет: «Ну да, теперь они будут не только высоко, но и долго поставленными. Уже было все это отрехление партии, но тогда продолжилось дальнейшим развалом страны. Мы разве этим путем идем?» Землянин из Рязани пишет: сам самозванец гарант себе обеспечил президентство до 72 с гарантией, а друзьям всего до 70. Кто же его на лафет-то водружать будет? Молодые чужаки. Из Ангарска слушатель Хлодвиг: кум страхуется, на галерах быть пожизненно охота. Абрахам из Германии: тоже мне бином Ньютона. Ответ один и очевиден: чтобы в 66 лет предложить себя в спасителя Отечества на очередные 6 лет. Вот только будет ли что спасать? Юрий пишет нам: боится, что с приходом нормальных людей вскроются все неблаговидные дела. Дружки пока его боятся. Борис Павлович из Новочеркасска: это формат возврат к комфортному советскому загниванию. Лустаж пишет нам: феерический, нечитаемое слово, без всяких изысков. Жванецкий нервно курит в сторонке. Надо узнать, чем они таким забористым периодически догоняются. Нет ли для попробовать, чтобы не вляпаться. Ну, а у нас есть еще и звонки. Владимир из Ростовской области сейчас с нами на связи. Владимир, как вы ответите на наш вопрос? Чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет?
Доброе утро. Обсуждаемое решение Путина в очередной раз подтверждает то, что Путин и вскормленная им мафия – это всерьез и надолго. Пожалуй, до конца государства российского. Спасибо.
Так коротко ответил Владимир из Ростовской области на наш вопрос. Сейчас послушаем Георгия из Подмосковья. Георгий, доброе утро.
Доброе утро. Решение абсолютно правильное. Если мы прочтем совещание писателей, проведенных у Путина под управлением в 2009 году, где было сказано, что рок и панк и джинсовая революция серия пришла, привела христианский мир к антропологическому повороту или катастрофе. Об этом честные американцы Кристофер Лэш в 1994 году написал замечательную откровенную работу «Предательство».
Да, Георгий, мы уже очень далеко отходим от темы, дадим высказаться всем нашим слушателям. Марк из Москвы сейчас с нами на связи. Марк, как вы ответите на вопрос утренней программы?
Ну, в общем и целом об этом уже говорилось. Это действительно комфортность. Комфортность не просто с людьми, которые давно и хорошо знакомы, а которые уже давно и хорошо повязаны. Не просто принадлежат к общей компании, а повязаны общими делами и все друг у друга на крючке. Дело только в том, что вот нынешняя власть, она от брежневской отличается тем, что нынешняя откровенно работает исключительно на себя. У брежневской тогда было медленное одряхление, сейчас идет какая-то гангрена, стремительное гниение. У тех были хоть какие-то убеждения и какие-то моральные нормы, и главное, внешние приличия. У нынешних этого не только нет, но они стесняются откровенно демонстрировать с самых верхов свою лживость и хамство.
Это был наш слушатель Марк. Еще пару сообщений прочитаю с пейджера. Путин принимает этот закон, чтобы оставить свою корпорацию власти, пишет нам Саша. Наталья: продлить нахождение чиновников во власти до 70 лет нужно было Путину для того, чтобы сохранить режим как можно дольше. То, что якобы нужно сохранить кадры чиновников, это, конечно, оговорка. Это сообщение от Натальи, еще раз скажу. Тагир: недопустимо выпроваживать на заслуженный отдых номенклатурных баронов, обрекая их на нищету и забвение. Лучше выносить их с кабинетов вперед ногами, пишет слушатель. Александр из Сызрани связывает это с непрекословной традицией вождей советского времени уйти в мир иной прямо из Кремля. Виталий из Москвы: идея Путина о продлении власти геронтократии не нова, у нас это уже было в затхлой застойной эпохе товарища Брежнева. Судя по всему, Путин намерен усидеть в кресле президента России пожизненно. Чиновники считают: старики борозды не портят. Это сообщение от Николая из Брянской области. И Роза написала нам, что в литературном институте надо срочно вводить новый факультет сатириков, опять грядет брежневская эпоха. Вот такие ответы мы получили в сегодняшней утренней программе на вопрос, с чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Синицын.
Инфляция в России в августе составила 0,1% после 1,2% в июле, а к уровню августа прошлого года 5,9%, в июле 5,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен в России в сентябре, по прогнозам Министерства экономического развития, может ускориться до 5,6%, заявил заместитель министра Андрей Клепач. По его словам, инфляцию ускорит в первую очередь начавшийся рост цен на продовольствие. Объемы продаж «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране производителя автомобилей, в августе, по данным самой компании, выросли на 6% к уровню августа прошлого года и превысили 58 тысяч машин. В целом, за 8 месяцев с начала года «АвтоВАЗ» сумел продать почти 393 тысячи автомобилей. Это почти на 8% меньше, чем в январе-августе годом ранее. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Европейского Союза в целом, сохранив при этом сам рейтинг на наивысшем по своей шкале уровне. Агентство предупредило, что пересмотрит и сам рейтинг Евросоюза в случае понижения кредитных рейтингов таких стран, как Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды, на долю которых вместе взятых приходится 45% взносов в единый бюджет Европейского Союза. Пока эти страны сохраняют наивысшие по версии агентства Moody's рейтинги, однако прогнозы по ним уже были снижены этим агентством до негативного уровня. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в июле составила в среднем 1,9% после 2% в июне, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них максимальный прирост цен за год был отмечен в июле в Турции 9,2% и в Венгрии 5,7%, а минимальный в Швейцарии, где они снизились на 0,8%, и в Японии снижение на 0,4%. Для сравнения, в России годовая инфляция составила в июле 5,6%.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицын. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, которого задержали на акции во время оглашения приговора участницам группы «Пусси Райт». Во Владивостоке сегодня проходит встреча министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием первого дня открывшегося в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, предвыборного съезда Демократической партии. Съезд должен выдвинуть Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок. В Квебеке, франкоязычной провинции Канады, победу на выборах в парламент, по предварительным данным, одержала сепаратистская квебекская партия. Правительство Японии решило приобрести у частных владельцев несколько небольших необитаемых островов в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, и на этот раз начнем с газеты «Ведомости», насколько я вижу, с полосы, которая называется «Власть и деньги».
И говорится в публикации на этой полосе, озаглавленной «Не так выбирают», о том, что отбор кандидатов в президентский совет по правам человека сопровождается скандалами. Напоминает газета, что один из кандидатов, это Александр Брод, начал голодовку. Другой заявил о непрозрачности процедуры интернет-голосования и взял самоотвод. Достоверность инструмента подсчет голосов вызывает серьезные сомнения, и это не позволяет продолжать участие в интернет-консультациях, сообщил вчера член Общественной палаты Денис Дворников в обращении председателю Совета Михаилу Федотову. По мнению Дворникова, выбранный способ голосования непрозрачен и уязвим для сознательного либо случайного искажения итогов. Ну и еще пишут «Ведомости» о том, что Александр Брод и еще несколько отвергнутых, не вошедших в этот список, заявили вчера о создании альтернативного совета по правам. «Коммерсант» пишет о том, что Московское управление Следственного комитета России прекратило уголовное преследование следователя Сергея Пысина, который вел дело предпринимательницы Веры Трифоновой. Обвиняемая в крупном мошенничестве женщина скончалась в СИЗО в апреле 2010 года. Следствие посчитало виновной в ее смерти лишь лечащего врача, дело в отношении которой также было прекращено. Родственники умершей считают свои права на объективное судопроизводство нарушенными. Тоже издание сообщает, что минувшей ночью вышел из СИЗО последний из арестованных в рамках громкого уголовного дела о коррупции в правоохранительных структурах Подмосковья прокуроров Роман Нищеменко. Экс-прокурор подмосковного Пушкина просидел под арестом дольше всех своих подельников коллег. Он провел там 15 месяцев. Свободу же он получил не в качестве награды за признание вины, а исключительно благодаря юридическому цейтноту, в котором оказалось следствие. Пишет «Коммерсант», а также ряд других изданий, о том, что вчера Высшая школа экономики представила рейтинг качества вузов за 2012 год. Более 500 российских государственных вузов ранжированы в нем на основе среднего проходного балла ЕГЭ, который потребовался абитуриентам для поступления на бюджетное отделение. По мнению авторов рейтинга, ситуация в российском высшем образовании несколько улучшилась, но инженерные вузы по-прежнему привлекают лишь троечников. Ну и в продолжение темы образования газеты сообщают сегодня о том, что министр образования Дмитрий Ливанов внес ряд изменений в закон об образовании, в частности, касательно системы ЕГЭ. В ней может появиться норма, которая позволит всем вузам проводить дополнительные экзамены при приеме абитуриентов, а студентов, представивших при зачислении ложную информацию об оценках ЕГЭ или правах на льготы, будут отчислять с любого курса вплоть до выпускного. «Известия» сообщают сегодня, что на компенсацию вреда, причиненного здоровью призывников, правительство направит дополнительно 10 миллиардов рублей. В этих целях используют средства, предназначенные для пенсионных выплат, выяснило издание. Новые «Известия» пишут о том, что депутаты Госдумы на днях направили письмо в Минпромторг с просьбой провести дополнительные испытания системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Стрелка СТ» и приостановить закупку этой аппаратуры. Обращение было этих парламентариев связано с тем, что один из приборов уличили в ошибочном завышении скорости автомобилей, из-за чего многие водители получили незаслуженные штрафы. В ГИБДД перекладывают вину на недобросовестных инспекторов и необходимость возвращать потраченные на комплексы видеофиксации бюджетные деньги. По словам юристов, доказать в суде, что прибор выдал неправильную скорость, практически невозможно. Пишут сегодня новое «Известие» о том, что за последние 10 лет расходы россиян на жилье и коммунальные услуги выросли в 8 раз. Об этом говорят социологи, которые провели очередной опрос на эту тему. При этом качество услуг по-прежнему оставляет желать лучшего. Во многом это обусловлено отсутствием конкуренции, неэффективностью управления и непрозрачностью деятельности структур ЖКХ. Между тем, российская газета сообщает сегодня о том, что жителям регионов, где уже действуют социальные нормы на свет, не хватает льгот квадратных киловатт. Как выяснило издание, в Владимирской области, на опыт которой ориентируется Минрегион, в лимит укладывается чуть больше 40% населения, а должно быть как минимум 70%. Ну и вот каковы эти лимиты в Владимирской области. Действуют они там с 2005 года. Минимум оплачивается по 2 рубля 98 копеек за киловатт-час и составляет 50 киловатт-часов в месяц на одного человека. Ну а то, что сверху, уже оплачивается по 3 рубля 76 копеек. Московский комсомолец пишет сегодня о том, что Москва традиционно встала в пробках по окончании лета. Ну, а московские власти считают, что надо для того, чтобы решить проблему пробок, делать дороги шире, строить намного больше бесплатных парковок. Между тем, сегодня вот и «Московский комсомолец», и «Московские новости» пишут о том, что лекцию очень интересную на том, как решить все эти проблемы, дал американский урбанист, известный Вукан Вучик. Ну, так вот он говорит, что расширять дороги и строить паркинги не даст никакого результата. Просто надо как-то по-другому пересмотреть концепцию, в каком городе мы хотим жить. И он считает, что надо сохранять троллейбусы, что надо, как экологический вид транспорта, и интегрировать пригородные электрички с метро.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Ну, а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». По данным аналитического центра Юрия Левады, в августе в России несколько снизилось поддержка протестного движения и личная готовность людей участвовать в массовых акциях. При этом 27% россиян полагают, что в стране происходят политические репрессии. Сегодня в рубрике вы услышите комментарий политолога по этому поводу. Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что стратегия властей по отношению к оппозиции для россиян не является тайной. По данным Левада-центра, распространено мнение, что гонения на участников протестных акций и ужесточение законодательства имеют целью надолго дезорганизовать и ослабить оппозицию. Впрочем, отвечая на подобные вопросы, общество нередко делится на 2-3 примерно равные части, которые выражают взаимоисключающие мнения. Вот что это значит, по мнению политолога Николая Петрова.
Курс на раскол общества и на поляризацию, он, в общем-то, отразился и в тех ответах, которые давали люди, и значительная их часть, даже существенно более значительная, чем та, которая протестует против сложившейся системы и хочет ее изменения, считает, что действия власти – это действия репрессивного характера, и это не эпизод, а это начало большого движения, и люди связывают это со всем третьим сроком правления Путина.
А как видится эта ситуация вам?
Действия власти, безусловно, направлены в сторону авторитаризации, но я считаю, что окончательный выбор курса еще не сделан, и то, что делается, это просто подготовка к тому, чтобы в случае необходимости, а мне кажется, что решения будут принимать в октябре, очень быстро можно было бы начать закручивать гайки. И те законы, которые приняты, они при всех тех эксцессах, которые мы наблюдаем в последние месяцы, все-таки существенно хуже, чем правоприменение и чем конкретная практика.
А вот судя по данным этого исследования Левада-центра, отдают ли себе россияне отчет в том, что на самом деле происходит в стране?
Мне кажется, что да, и что это достаточно негативный, я думаю, результат для власти, то, что очень значительная часть общества действия власти воспринимает именно таким образом, именно как давление на граждан и как желание не пойти на переформатирование отношений, к чему, собственно, призывают протестующие, а любой ценой настоять на своем и использовать для этого более жесткие меры и фактически начать репрессивный курс.
При этом поддержка массовых акций протеста, по данным Левада-центра, не растет, а по августовским данным даже немного снизилась. С чем вы это связываете?
Есть некоторая иллюзия, она видна в комментариях экспертов от власти, прежде всего, они считают, сколько людей у нас против Путина, а сколько людей за Путина. Мне кажется, что люди делятся совсем иначе. Они делятся на тех, кто сейчас активно готов добиваться изменений изменение позиции власти и строить иначе свои с ней отношения. Это люди, в первую очередь, протестующие, и на тех, кто пассивно сейчас себя ведет, считая, что статус-кво лучше, чем какие-то радикальные изменения, и в этом есть отчасти конформизм, а отчасти боязнь того, чтобы ситуация не стала хуже. В этом смысле люди делятся не на противников власти и ее сторонников, а на активных противников и пассивную часть общества, которая пока, по крайней мере, готова мириться с тем, что имеется. И вот эта ситуация, мне кажется, она такова, что власть должна использовать ее для того, чтобы строить иначе свои отношения с гражданами и действительно выстраивать какую-то поддержку. У власти нет сейчас достаточной легитимности для того, чтобы предлагать людям какие-то серьезные изменения, без которых прожить следующие там 6 лет до новых выборов невозможно. Власти нужна легитимность, а легитимность – это активная поддержка, это понимание со стороны людей того, что власть делает что-то, в том числе и в их пользу, и готовность власть в этом начинании поддерживать. Вот такого рода усилий со стороны власти мы не видим, а мы видим попытку власти разобраться с теми, кто активно протестует против существующего характера отношений между властью и обществом. И это путь совершенно тупиковый. И важно, мне кажется, в этом опросе и в предыдущих видеть то, что хотя протестующих сравнительное меньшинство, но растет доля людей, которые сочувственно к этому относятся и которые воспринимают протестующих не как радикалов-экстремистов, а как людей, которым они еще не готовы присоединиться, но которым они вполне сочувствуют и цели которых они отчасти разделяют.
Это был политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. По августовским данным Левада-центра, сейчас массовые акции протеста поддерживают 33% россиян.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах свободы программу «Грани времени». Станут ли выступления рабочих алюминиевой империи Олега Дерипаски началом новой волны социального протеста? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседует с экономистом Павлом Кудюкиным, политиком Виктором Тюлькиным и профсоюзным лидером Иваном Махначуком. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери.
Я считаю, что это либо чудовищная провокация, либо...
Я повторяю, Исламская Республика Иран не разрабатывает ядерное оружие.
Наша солидарность с борьбой сирийского народа...
В апреле 56-го года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовы вечно живые».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».